Thank you. Господе, братья и сестры, сердечно поздравляю с наступающим тем мирным, тем радостным и самым великим праздником Ветхого Христова Воскресения. Сегодня, в эту великую и преблагословенную субботу, все мы с вами, находясь в преддверии этого светлого и величайшего праздника, обращаем свое пристальное внимание, конечно же, на то место, где своим бездыханным телом пока еще возлежит Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Мы с вами уже говорили вчера и предыдущие разы о том, что мы намного счастливее тех, кто окружал Христа во время Его земной жизни. Я сейчас имею в виду прежде всего ближайших учеников Христа Спасителя, святых апостолов. Вот тогда и в Великую Пятницу, когда они, а скорее всего один из них видел лишь только распятым на кресте своего божественного учителя, потому что все остальные разбежались страха ради иудейского. И когда жены мироносицы также спешили снять со креста своего божественного учителя и положить его во гроб, умастив его благовонными ароматами, как того требовал восточный обычай. Так вот тогда ни жены мироносицы, ни сами ученики Христовы еще не знали, а воскреснет ли их божественный учитель. Христос неоднократно говорил им о предстоящих своих страданиях. Неоднократно говорил им о том, что ему надлежит идти в Иерусалим для того, чтобы там быть преданным, там быть осужденному, оплеванному, поруганному и распятому, и там же он должен был умереть. Но Господь также говорил своим ученикам о том, что он воскреснет. Но, наверное, где-то в подсознании каждого ученика все-таки было сомнение в том, что, а может быть, и не исполнится все то, о чем предрекал их божественный учитель. И вот мы с вами намного счастливее, потому что мы-то знаем, что Господь воскрес. И действительно, это воскресение наступит вот сегодняшнюю, как мы ее называем, пасхальную ночь. Ну а пока действительно, как я уже сказал чуть ранее, все наше внимание обращено на то место, где сейчас бездыханно пребывает наш Спаситель. И это место именуется гробом Господним. И мы говорили уже с вами неоднократно также о том, что сегодня всякий православный храм символизирует собою не что иное, как эту кубуклю, этот гроб, где своим бездыханным телом покоится Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Когда мы с вами в Великий Четверток предстояли во время чтения страстных Евангелий и слышали повествование апостолов о крестных страданиях и о крестной смерти Христа, мы с вами слышали также о том, что на том кресте, на котором ради нас и ради нашего спасения был распят Господь, была прикреплена дощечка, на которой на трех языках, на еврейском, на греческом и на римском, то есть на латинском языке, было написание «Иисус Назарей, царь иудейский». И мы с вами знаем, от чего появилась эта надпись на кресте, потому что иудеи, пришедшие к Пилату, требовали, чтобы было это написание. И когда Пилат дал распоряжение о том, чтобы такая дощечка была написана и прикреплена ко кресту, то иудеи, прочитав эту надпись, пришли к Пилату, и об этом повествовали нам евангелисты, требованием заменить ее, потому что там было написано «Иисус Назарей, Назарей царь иудейский», а иудеи хотели, чтобы было написано, что он сам говорил о том, что он называет себя царем иудейским. Но вот надпись была написана. А какая же надпись, братья и сестры, на гробе Господне? И есть ли это надпись? Я думаю, что если вот есть на кресте надпись, и вот на каждом распятии мы с вами эту надпись видим, то тот, кто бывал на святой земле, кто имел возможность поклоняться животворящему гробу Господню и входить в ту кувуклию, в которой и располагается на ней гроб Господень, не видел никакой надписи на этом гробе. Но, наверное, братья и сестры, мы с вами должны сейчас задуматься, а не восполнит ли нам это упущение, и не постараться ли сделать и на гробе Господнем достойную надпись, соответствующую величию того места, где был погребен Господь и Спаситель наш. Но невольно, наверное, сейчас у нас, услышавших об этом, возникнет такой вопрос. А какую бы надпись мы с вами могли бы написать и прикрепить там, на кувукле, на гробе Господнем? Я думаю, что нашего человеческого измышления и таланта, наверное, было бы далеко недостаточно для того, чтобы измыслить и написать нечто достойное, что соответствовало величию того места, которое мы именуем гробом Господним. И, наверное, нам с вами необходимо прежде всего обратиться к тем, кого мы называем богомудрыми, святыми отцами. И прежде всего, наверное, необходимо обратиться к тому, кто, собственно, был первым из людей, написавшим книги, которые в дальнейшем стали именоваться книгами Священного Писания. Я думаю, что вы догадались, о ком идет речь. Конечно же, о Боговице, о пророке Божием Моисее. Какую надпись из тех текстов, которые были написаны пророком Моисеем, мы бы могли подобрать для того, чтобы укрепить ее на гробе Господнем? Я думаю, что, наверное, мы все с вами сейчас вспомним одну из заповедей декалога пророка Божия Моисея. Хотя Бог дал ее, но все-таки через пророка Божия Моисея. И мы с вами знаем о том, что эта заповедь гласит, что 6 дней делай, 7-й же день Господу Богу твоему. Почему была дана эта заповедь? Да потому что еще ранее пророк Божий Моисей, когда писал первую книгу, которая именуется «Бытие», он писал о том, что Бог в течение 6 дней сотворил весь видимый и невидимый мир. И в 7-й день Господь почил от дней своих. И есть такая надпись или запись в книгах пророка Божия Моисея: «И почи Бог в 7-й день». И, наверное, братья и сестры, по смыслу и по содержанию этих слов мы бы могли сказать, что, наверное, достойнее надписи на гробе Господнем мы с вами и не найдем более. Но давайте внимательно еще раз смотримся в содержание этих слов. «Почил Бог в 7-й день от дел своих». Казалось бы, и сейчас Бог также бездыханно пребывает во гробе. Он почил, но от всех не своих дел. И действительно ли Бог не совершает никаких дел? А ведь мы с вами недавно вчера говорили, вспоминая один из церковных текстов, о том, что да, действительно, Господь ныне пребывает в телесном во гробе, но своей бессмертной душою Он сейчас не зашел в ад, для того, чтобы извести из ада тех праведников и разрушить двери ада. Но, а как Бог, Он пребывает на Своем Божественном престоле, и, конечно же, Ему еще необходимо собрать воедино Своих учеников, создать здесь на земле церковь, вознестись на небо и ниспослать от Отца Своего Духа Святаго Утешителя, который наставит учеников и всех нас, их последователей Божественной истины. О каком же отдохновении, о каком, вот, как говорит пророк Божий Моисей, вот, о том, что Бог почил от дел своих, то есть как бы оставил свои дела, можно вести сейчас речь. Бог не почил, и Бог не оставил своих дел. Он продолжает промыслительно заботиться о каждом из нас. Значит, какой мы с вами можем сделать вывод? Эта надпись, взятая от пророка Божия Моисея, никак не подходит к гробу Господню. Давайте искать еще какие-то тексты Священного Писания. Кому сейчас обратились? Вот обращались к пророку Божию Моисею. Давайте теперь обратимся к пророку Божию Аилию. Наверное, слышали такое имя. И находим у него очень интересную надпись, которая, кстати, прозвучит вот в эту пасхальную ночь из уст святителя Иоанна, которого мы именуем Златоустом, он взял эти слова у пророка Божия Иоанна. Так вот, святитель Иоанн Златоуст вместе с пророком восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Казалось бы, какая великолепная надпись на гробе Господь. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Когда вот так далее продолжает Златоуст, ведь ад принял тело, а встретился с самим Богом. Ад видел землю, а на самом деле это было небо. И, наверное, нет более достойной надписи на гробе Господнем, как эти слова ветхозаветного пророка. Но кто-то сейчас скажет: конечно, мы можем сказать по отношению к Иисусу, по отношению к тем праведникам, которые Господь вывел из ада, туда действительно притупилась жало смерти, но ведь не окончательно. И по сегодняшний день смерть продолжает косить еще все свои жертвы. И мы с вами ежедневно встречаемся с ее безжалостной косой, которая косит всех людей, потому что ежедневно встречаемся со смертью. И также знаем, что хотя Господь и разрушил двери ада, но и по сегодняшний день еще очень много людей продолжают снисходить в ад. И не случайно поэтому мы с вами ежедневно призываемся церковью к молитве о усопших. Так значит, если пока еще смерть не окончательно побеждена, и ад не окончательно разрушен, не совсем, может быть, подходят эти слова святого пророка Божия Иоиля: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Что же нам делать, братья? Продолжать далее искать тексты Священного Писания, достойную надпись на гроб Господень. Вот мы все время обращались к ветхозаветным мужам и боговицам. Давайте теперь, может быть, вот от Ветхого Завета перейдем к Новому Завету. Может, в книгах Нового Завета мы найдем с вами достойную надпись на гроб Господень. И, конечно же, я думаю, братья и сестры, что нам необходимо с вами сейчас обратиться к тем текстам, которые были написаны одним из ближайших и прежде всего возлюбленных учеников Христа Спасителя, апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Итак, если мы с вами внимательно будем читать те тексты, которые были написаны этим учеником Христа Спасителя, мы можем найти и следующие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Какие прекрасные, братья и сестры, слова. Наверное, лучше сказать так, как сказал этот апостол и ученик Христов, уже невозможно. Действительно, в них выражается вот все то, что восприняла в себя Святая Церковь и чему она нас учит. Только по божественной любви роду человечества Господь действительно отдает своего единородного Сына для того, чтобы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Казалось бы, мы с вами можем с облегчением вздохнуть. Нашли, как нам кажется, мы соответствующую надпись на гроб Господь. Но давайте еще внимательнее смотримся в эти написания, составленные апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Ведь, конечно, здесь говорится в этих словах прежде всего о той величайшей любви, то есть о том величайшем деле, который Бог сотворил ради человека. Но в этих словах мы не находим ничего, что же мы должны с вами сделать в ответ на это величайшее дело, делание Бога, на ту величайшую любовь, которой Господь возлюбил каждого из нас. Не находим мы в этих словах ответа на этот вопрос. Что мы с вами должны делать? А ведь какое-то же дело не должно быть и от нас с вами. Потому что Бог-то делал все для нашего спасения. Но ведь для того, чтобы воспользоваться этим спасением, этой любовью, необходимо, наверное, и нам ответствовать соответствующей любовью по отношению к Богу. А мы с вами хорошо знаем, что тот любит Бога, кто заповеди Его соблюдает. Но вот в этих словах ничего не говорится о нашем деле. Значит, не совсем, наверное, подходят и эти слова апостола Евангелиста Иоанна Богослова тому, чтобы они могли быть прикреплены на гробе Господне. Что будем делать, братья? Отчаиваться? Не нашли мы с вами совет? соответствовал. Вот вроде бы все, о чем мы только что с вами говорили, казалось бы, великолепно подходили. А вот при более внимательном рассмотрении мы все-таки находили какие-то, ну, небольшие, но все-таки недостатки, несоответствия тому, о чем мы сейчас с вами говорили. Но я думаю, братья и сестры, и, наверное, вы со мной согласитесь, вот все-таки есть в учебном здании те слова, которые можно было бы закрепить и на гробе Господь. И мы с вами находим эти слова во втором послании к Коринфянам святого апостола Павла. Вот эти слова. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих о простите. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них воскрес». Вот действительно, братья и сестры, единым человеком в этот мир вошла смерть. И все стали подвержены смерти из-за греха одного единственного человека. Мы с вами унаследовали смерть от нашего праотца Адама. Нам хорошо известно, что человек был сотворен для вечной жизни. Он не должен был умирать. Бог не задумал смерть и не творил смерть, как не творил ни всякого греха и исходящего из него зла на этой земле. Все это, и грех, и смерть, и зло, дело рук человека. Через то отступление, которое совершил человек, нарушив заповедь, данную Богу, он навлек на себя и смерть, и проклятие Божие. И избавиться от этой смерти сам человек не был в состоянии. Если бы даже отдали себя тысячи таких, как пророк Божий Моисей, или как ветхозаветный праотец Авраам, или как царь Давид, или как ученики Христа Спасителя, или если бы даже миллионы ангелов, воплотившись, а мы с вами знаем, что ангелы — это бесплотные люди, так вот, если бы даже миллионы ангелов, воплотившись, не зашли бы на эту землю и отдали бы себя на смерть ради спасения или ради избавления человека от смерти, то все это, вся эта же не была бы равна той, которую ради нас и ради нашего спасения совершил Господь Спаситель наш Иисус. Действительно, Он за всех умер для того, чтобы воскресить каждого живущего на земле человека. Но посмотрите, братья и сестры, ведь в этих словах говорится не только о том величайшем деле, которое совершил Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Ведь очень часто мы можем с вами слышать: ну а для чего нужна была именно вот эта крестная жертва? Ну неужели всемогущий Бог не мог бы придумать что-то такое, чтобы избежать и креста, и избежать и смерти, то есть каким-то совершенно другим, ведомым только ему способом и средством избавить человека от смерти? Не было, братья и сестры, другого способа избавить человека от смерти, как не войти самому Богу в это же горнило смерти, для того, чтобы изнутри самой смерти разрушить смерть. И это разрушение мог соделать только Господь. Никто, ни ангел, ни все праведники, взятые вместе, никто не смог победить смерть, кроме того, кто является обладателем жизни, кто является подателем этой жизни, то есть самим Богом. Вот почему, братья и сестры, необходимо было и Богу воплотившемуся пройти через это горнило, для того, чтобы, как некогда Адам, единожды согрешив, навлек не только на себя, но и на всех нас, его потомков, это жало смерти. Так вот, Господь, пройдя через горнило смерти, разрушит смерть, не только воскресит сам, но и воскресит и нас с вами. Но для этого, братья и сестры, мы с вами должны также исполнить некоторые условия, о которых говорит апостол Павел в тексте своего послания к Коринфянам. Чтобы живущие, то есть чтобы мы с вами, уже не для себя жили, а для умершего за них и воскрес. Это очень важные, братья и сестры, слова, обращенные ко всем нам. Вот иногда, может быть, читая эти слова, мы не обращали вот того должного внимания на них. А ведь посмотрите, о чем здесь идет речь. Мы не для себя должны жить, а жить ради того, кто ради нас умер на кресте. Вот почему, братья и сестры, эта надпись, наверное, более всего была бы подходящей для того, чтобы ее укрепить на гробе Господне. Христос за всех нас умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них. И дай Бог, братья и сестры, чтобы, зная об этом, зная о той величайшей жертве, которую ради нас и ради нашего спасения подъял на себя Господь и Спаситель наш Христос, мы не для себя жили, а жили ради того, кто ради нас умер и ради нас воскрес. Вот с этими мыслями давайте мы с вами с таким настроением проведем не только сегодняшний этот оставшийся день до светлого Христового воскресения, но и встретив Пасху Господню, будем помнить о наших с вами жертвах. Будем помнить о той любви, которой Господь нас возлюбил. Будем знать также, что и нам необходимо, тем нам с вами, для того, чтобы воскреснуть со Христом, жить для Христа и отвечать Ему и нашей человеческой любовью. Я всех вас, пати и пати, сердечно поздравляю с наступающим праздником Светлого Христового Воскресения и призываю вас сегодняшний день провести особенно достойно и внимательно самим себе, тем мыслям, которые нас будут посещать, тем словам, которые мы будем стараться произносить, и тем делам, которые мы хотим совершить в этот день. Будем помнить, что мы должны с вами и мыслить, и говорить, и делать ради того, кто за нас сегодня умер, а завтра воскрес.